В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Девять часов 11 минут, и это финальная часть нашей программы. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Через несколько минут в рубрике «Для садоводов» мы с Юлией Самсоновой, юрисконсультом Санкт-Петербургского дома садовода, вновь будем говорить о зонах с особыми условиями использования территорий. Так что, если для вас эти вопросы важны, оставайтесь у своих радиоприемников. 25 марта. В России отмечается День работников культуры. И сегодня гостем «Невского утра» будет председатель Творческого союза работников культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Анатолий Николаевич Константинов. Поговорим о состоянии и перспективах развития учреждений культуры не только в Петербурге, но и в России в целом. В северной столице находится штаб-квартира Творческого союза работников культуры Российской Федерации. Беседу с гостем начнем приблизительно в 9:25, а вы готовьте свои вопросы. Если будут вопросы, звоните нам по телефону 346-3061. Это телефон в Петербурге 346-3061, код города 812. Либо пишите через WhatsApp на номер Радио России в северной столице. Наш номер плюс 7-921-982-86-56. Плюс 7-921-982-86-56. Повторю, это для текстовых сообщений. Оставайтесь на наших волнах. Для вас поет Лариса Долина.
Скучаю, пополам небеса, пополам вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
У микрофона Наталья Савущик и со мной в студии Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня я предлагаю еще раз поднять тему зоны с особыми условиями использования территории. Итак, мы уже говорили об этом, и все-таки вопросы у слушателей остаются. Что же такое зона с особым условием использования территории?
Я не устану напоминать, что права на земельный участок не являются неограниченными, в том смысле, что собственник связан целым рядом условий. Одним из таких условий может стать зона с особыми условиями использования, которая упрощенно представляет собой территорию, на которой ограничены или запрещены те или иные виды деятельности землепользователя. Мы помним, что собственник участка, как правило, ограничен в его использовании категории участка, видом его разрешенного использования и градостроительными регламентами, ну, если они утверждены, конечно. В остальном собственник свободен в хозяйствовании и волен использовать участок так, как ему нравится. Однако зона с особыми условиями использования — это еще одно обстоятельство, которое собственник обязан учитывать. И связано оно с охраной жизни и здоровья, экологией, охраной культурных объектов и иными подобными целями. Всем известно, например, что нельзя строить жилой дом под линией электропередачи. Всем понятно, почему. В зависимости от напряжения в такой линии запретная зона может быть больше, ну, или меньше. И это тоже понятно. Чем выше напряжение, тем дальше распространяются опасные факторы. Ну, например, выращивать морковь в такой зоне не запрещено. Это регулируется специальным постановлением правительства.
А какие еще бывают зоны?
В земельном кодексе предусмотрено 28 видов таких зон, среди которых придорожные полосы автомобильных дорог, охранные зоны различных трубопроводов, охранные зоны линий связи, приаэродромные территории, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и многие другие.
Юль, и каждая эта зона имеет свои уникальные ограничения и регламент, или есть что-то общее?
Да, верно. Конечно, ограничения могут совпадать. Например, застройка зоны может быть запрещена как по соображениям охраны жизни и здоровья, так и по соображениям охраны существующей исторической застройки. Регламент в отношении каждой зоны устанавливается правительством, ну, либо федеральным законом. Например, режим прибрежной полосы водоохранной зоны установлен водным кодексом.
Зона с особыми условиями использования. Она устанавливается на весь участок?
Это зависит от параметров зоны. Например, для воздушной линии электропередачи размер зоны составляет от 2 до 55 метров от проекции провода. Если участок маленький, то может получиться, что вся его площадь совпадает с площадью установленной зоны.
И очень часто встречающийся вопрос слушателей: а как узнать, что на моем конкретном участке такая зона находится, то есть на него она распространяется?
Логика определения границ зоны с особыми условиями использования состоит в том, что сведения об этих границах должны быть публичны. Сведения о границах включаются в единый государственный реестр недвижимости, и вы можете их увидеть в выписке о вашем участке. Сведения о таких зонах также включены в публичную кадастровую карту, и их можно увидеть, выбрав на сайте публичной кадастровой карты соответствующий картографический слой. Однако нужно учитывать, что пока не все зоны внесены в реестр недвижимости, поэтому их границы могут быть отмечены на местности специальными, ну, знаками, табличками. Впрочем, бывают случаи, когда зона с особым условием использования нигде особо не отмечена, но существует. Например, санитарно-защитная зона кладбища считается установленной исключительно в связи с самим фактом существования кладбища и может никак не отражаться в едином государственном реестре недвижимости. Если участок попадает в такую зону, такая зона может распространяться на территорию в радиусе 500 метров от границы кладбища. На нем нельзя размещать жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, курорты, санатории, садоводческие товарищества и коттеджные поселки, а также объекты с нормируемыми показателями качества среды обитания.
Юль, ну а ведь кладбища, они, если не закрыты, они же неизбежно увеличиваются, значит, может поменяться расстояние до ближайших построек.
Да, верно, и зона с особым условием использования постепенно надвигается. Да, так и есть. В общем, в 2018 году, когда зоны с особым условием использования подвергли систематизации, было решено, что постепенно те зоны, которые не отразятся в едином государственном реестре недвижимости, перестанут существовать. Но действие этой нормы постоянно отодвигается, и внереестровые зоны с особым условием использования могут создать массу проблем.
Да, действительно, мы живем себе и не думаем, что к нашим границам подвигается вот эта самая зона с особыми условиями использования территорий. А что же делать, если вот в такой зоне все-таки уже построен дом?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какая это зона, и мог ли собственник в момент строительства узнать о наличии такой зоны. Если мог знать, но все равно построил, то такой дом признается самовольной постройкой, может быть снесен. А если не мог, то ему нельзя вменить недобросовестность. Нельзя признать самовольную постройку, возведенную вблизи трубопровода, если собственник не знал и не мог знать об ограничениях, в том числе, если не был обеспечен публичный доступ к соответствующим сведениям. Если сведения о трубопроводе внесли в единый реестр недвижимости после возведения построек, то собственник имеет право на компенсацию за снос.
А постройку обязательно сносить в таких случаях?
Нет, не обязательно. Конечно, разумный баланс должен быть соблюден. Если выяснилось, что в охранную зону попала лишь часть дома, ну, например, веранда или терраса, то возможна реконструкция дома, которая обеспечит безопасность эксплуатации как самого объекта, так и линейного объекта. Собственник может уменьшить минимальные безопасные расстояния до трубопроводов, разработать дополнительные противопожарные, ну и другие мероприятия.
Ну а вывод все-таки мы сделаем какой? Прежде чем строиться, если мы говорим о новом строительстве где-нибудь на участке, разузнайте все возможное об этом участке. Да?
Обязательно. Ну, например, обратившись в местную администрацию, потому что ну, там-то должны, в принципе, знать о всех трубопроводах, охранных зонах, культурных объектах и так далее.
И, как говорится, если вооружен знаниями, то защищен в данном случае.
Да, конечно.
Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Сегодня мы вновь поднимали вопрос о том, что такое зона с особыми условиями использования территории и как быть, если вы не знали, что ваш дом попадает в границы такой зоны. Через неделю продолжим.
Садоводом. Законы, правила, решения. Невское утро.
Ну что ж, в нашей студии уже находится председатель Творческого союза работников культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры России Анатолий Николаевич Константинов. Беседу мы начнем совсем скоро, после прогноза погоды. А пока напомню, что если у вас будут вопросы, звоните. Звоните в студию прямого эфира 346-3061. Это телефон в Петербурге 346-3061. Либо пишите нам через WhatsApp на номер Радио России в Петербурге плюс 7-921-980. 82-86-56, это для текстовых сообщений, плюс 7-921-982-86-56. А будем говорить о том, чем сегодня живут работники культуры Российской Федерации. Творческий союз объединяет практически все регионы России, а 25 марта отмечается День работников культуры. Поэтому готовьте свои вопросы, у меня уже заготовлены свои. Прогноз на сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня 23 марта будет облачно, повсеместно ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Утром возможен в отдельных районах и мокрый снег, но температура воздуха будет повышаться. Сегодня днем по области плюс 7-12, в северной столице плюс 9-11. У водоемов местами прохладнее, до 4-7 тепла. Давление будет понижаться, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывами до сильного. Завтра и послезавтра также небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночные температуры от минус 1 до плюс 4, дневные плюс 5, плюс 10. В эти минуты в нашем городе 6 градусов выше нуля. Влажность воздуха 89%. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Юго-западный ветер порывами до 7 метров в секунду. В Петербурге плюс 6.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Анатолий Николаевич Константинов. Напомню еще раз, председатель Творческого союза работников культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры России. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Да, Анатолий Николаевич, мы с вами встречались 20 марта в Эрмитажном театре, когда вечером там проходила торжественная церемония, и вы, и ваши товарищи вручали нагрудные знаки. от Творческого союза работников культуры России тем, кто этой чести был удостоен. Ну и, конечно же, присутствовали известные деятели культуры во главе с Михаилом Борисовичем Петровским, генеральным директором Эрмитажа, тоже был на этой встрече, открывал ее. А мой вопрос вот в чем. Вы возглавляете Творческий союз работников культуры Российской Федерации с 2014 года, и штаб-квартира находится здесь у нас в Петербурге.
Да.
И я знаю, что за эти годы, ну, уже без малого 10 лет, вы провели большую работу в регионах. Когда вы возглавили союз и когда вы начали мониторить состояние дел в регионах, какая вам картина открылась тогда, почти 10 лет назад?
Вы знаете, мы, ну, по традиции, все работники культуры всегда не удовлетворены состоянием дел, им хочется больше, ярче, интереснее работать. Всегда жалобы идут, что недостаточно помощь там со стороны власти, допустим, там бизнес игнорирует, не всегда помогает. Это нормальное состояние дел. Всегда должен быть некая доля недовольства, чтобы преодолевать трудности и достигать каких-то творческих прорывов.
Но... Вы режиссер по первому образованию. Помните расхожую фразу нашу режиссерскую? Художник должен быть голодным, творец должен быть голодным.
Ну, так сказать, если не в буквальном смысле это понимать, то, безусловно, это должно присутствовать. Но когда мне приходилось сравнивать состояние дел, скажем, в Петербурге, в Москве, с некоторыми регионами нашими, ну, совершенно очевидно, что мы тут в масле купаемся просто. Понимаете, настолько бывает чудовищная разница во всем, и в социальных условиях, и в заработной плате, и... Поэтому мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы были какие-то духовные взлеты огромные, серьезные, яркие, нужна какая-то база серьезная. Да? И мы прекрасно тоже помним по ситуации, которая была в Советском Союзе, когда огромное значение уделялось культурно-просветительной работе. В самых вот низовых коллективах обязательно работали библиотеки активно, дома, дворцы культуры, клубы. Практически эта сеть охватывала всю страну. Тоже проблем хватало было, но там немного были другие проблемы. И одна из самых больших потерь в 90-е годы была утрата как раз учреждений культуры вот этого низового уровня, потому что, как правило, это то, что не приносило прибыль, наоборот, на что надо было инвестировать, так сказать, годы были тяжелые экономически, и, конечно, жертвовали прежде всего вот этой базой культуры. Конечно, потребовалось восстанавливать, и во многих регионах до сих пор этот процесс не завершен. Более того, к сожалению, тенденция по сокращению, там, как теперь модно говорить, укрупнению там, да, учреждений культуры, она продолжается. И было несколько неуклюжих попыток Министерства культуры как-то вот эту ситуацию разрулить путем закрытия там мелких культучреждений, вот сделать базовые какие-то крупные там в районных центрах. На самом деле правильно делать базовые крупные учреждения культуры, но не надо за счет тех, которые непосредственно с населением общаются.
Конечно, вот, понимаете, не в ущерб,
да,
этому.
Не в ущерб. Поэтому мне представляется, что вот очень своевременным оказался проект, который, по сути дела, был вот реализован в прошлом, 22-м году, когда год был объявлен годом сохранения и развития культурно-исторического наследия народов России и регионов России, да, потому что тут иногда приходилось даже за соломинку хвататься, чтобы сохранить, вытащить исконные, интересные, уникальные коллективы.
И я попрошу вас об этом обязательно рассказать. А сейчас, Анатолий Николаевич, наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть телефонный звонок. Я прошу слушателя, назовите себя, говорите.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я Саша. Знаете, товарищ, почему безголосых пускают на сцену? Они вообще не умеют петь. Это глупо. Надо играть их со сцены, со сцены. Вот Пресняков, Агутин, Шаруханов, Макаревич. Они вообще не умеют петь. Зачем пустили их на эстраду? Я одного не понимаю. Это безобразие.
Ваша эмоциональная оценка понятна. Вы, насколько мне звукорежиссер сообщил, собирались говорить о Ладейно-Польском районе, о Доме культуры. Это так или нет?
Ну, это, знаете, это частичный вопрос. Ну,
тогда сформулируйте его, пожалуйста.
Ну, я не знаю, какие культурные там центры на Ладейно-Польском районе. Это, ну, я так...
Ну, хорошо, спасибо. Ваша реплика понятна, Анатолий
Николаевич. Это реплика понятна, но я должен сказать, что вообще оценка художественных явлений как-то очень субъективна. И имеет право наш слушатель иметь свое мнение, безусловно. И мы знаем, какие дискуссии зачастую вокруг, особенно эстрады нашей, возникают, шоу-бизнеса. Да? И я бы так сказал, знаете, дыма без огня не бывает, но при этом у нас есть огромное количество примеров, когда, ну, скажем, выходила там на первой странице газеты «Правда» статья про Шептунов, там, да, где клеймили позором Утесова, Шульженко и так далее, да, потом они становились нашей классикой. Поэтому не надо торопиться с огульными выводами. Нужно спокойно помнить реплику из чеховской «Чайки». Тригорин тогда трепливо сказал: «Зачем толкаться? Места всем хватит».
Ну, у нас в России, наверное, действительно места хватит всем, потому что гигантская страна, плотность населения в некоторых регионах очень низкая. К агломерациям крупных миллионников тяготеют люди. Вот это как-то влияет, Анатолий Николаевич, на, скажем так, культурный ландшафт. Вы уже упомянули год предыдущий, это да. Год народов России, и вы тогда, я знаю, большую работу сделали в регионах. Вот ваши наблюдения, ну, добавьте к тому, о чем вы уже рассказывали, какие-то примеры.
Наталья Васильевна, вот вы вспомнили про этот наш торжественный вечер в Эрмитажном театре. Вы там видели выступление поморского русского народного хора из Беломорска.
Прекрасный коллектив. Это Архангельская область.
Нет, это Карелия.
А, это Карелия, Республика Карелия.
Да, и надо сказать, что вообще сохранение вот этой поморской субкультуры — это особая тема, достаточно болезненная, как ни странно, потому что там тоже есть попытки, ну, скажем так, потеснить немножечко вот это направление. И я, откровенно говоря, вот предпринял определенные усилия привести сюда этот хор благодаря нашему отделению нашего союза поморскому, который Людмила Роц возглавляет. Она свои личные средства вкладывала для того, чтобы поддержать коллективы. Провела там блестящий поморский фестиваль, который назывался «Я-я, Кемская волость».
С юмором.
Да, да. Вот. Ну и вот мы показали его, и вы сами видели, какая реакция была, когда на, можно сказать, главной сцене страны.
Ну, я об этом говорю.
Нет, я говорю это совершенно сознательно, без кавычек. Почему? Потому что Эрмитаж — это русский ковчег. Как известно, он олицетворяет и собрал в себе, отразил, по сути, все тенденции развития отечественной культуры, тем более показывая, как мировая культура интегрировала в нашу отечественную культуру, и насколько мы обогатились за счет этого и стали обогащать весь мир. И, конечно, когда на имперской сцене выступает народный коллектив...
И блестяще выступает.
Да, и его принимают овациями, это очень важно. И мне, ну, я лишний раз расшаркаюсь и скажу слова благодарности Михаилу Борисовичу Петровскому. Вот мы уже второй раз, он предоставляет нам возможность провести наши торжественные мероприятия в залах Эрмитажа. И особенно, когда с регионов приезжают люди, особенно вот таких народных коллективов. Ну, вы видели, как у них глаза горели.
Да, и глаза
с какой
горят,
самоотдачей
да.
Они выступали на сцене. Да? Потом еще концерт был там полтора часа, а потом еще столько же они фотографировались там.
Общались.
Никак было не уйти, не расстаться.
У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Добрый день, это Галина Сергеевна.
Здравствуйте, Галина Сергеевна.
Да, у меня, как говорится, к Анатолию Николаевичу, ну, как бы это пожелание. Я не умею решать. Как бы в связи с тем, что даже вот сейчас, как говорится, с реорганизацией русского языка, это самое, я бы предложила часть опер, допустим, итальянских, немецких, как раньше было, больше исполнять на русском языке. Потому что вот сейчас, как говорится, мои внуки удивляются, когда, как говорится, параллельно идет, я исполняю любую арию, там Фауст или Травиаты, Виолетты. Они удивляются, что бабушка, ты русский язык, итальянский знаешь? Я говорю, нет, потому что в наше время, когда я посещала театры, все это исполнялось на русском языке. Я считаю, что это больше привлечет молодежи. А потом они очень изысканно звучат на русском языке, все вот великие арии. Вот.
Галина Сергеевна, да, спасибо вам за вот такую реплику. Интересный поворот разговора, Анатолий Николаевич.
Ну, я скажу, что, во-первых, ну, русский язык очень богат, безусловно. И есть переводы, мы знаем, да, и классических произведений, литературы, которые в русской интерпретации, особенно если переводчиками были наши великие литераторы, да, они звучат, может быть, не хуже, чем в подлиннике. Да?
Даже поэтичнее.
Поэтому вот это предложение не лишено смысла на самом деле. Но мне кажется, что исполнять нужно и на языке оригинала, и на русском языке, безусловно, для популяризации.
Через WhatsApp наша слушательница Лиза прислала следующий вопрос. Здравствуйте. Как приобщать и вызывать интерес у детей, подрастающего поколения, к театрам, балету? Детей убеждаем, сами посещаем, но интереса и рвения зачастую нет. Затмевают все современные гаджеты.
Ну, совершенно справедливое вот высказывание, но я вам скажу, что кроме личного примера, ничем другим заменить не будет достаточно проблематично, потому что все равно ребенок начинает воспитываться в семье. Если родители книжки читают, ходят и с детьми вместе в театры, на концерты, мне кажется, это главная прививка.
Причем с самых ранних лет.
С самых ранних лет, совершенно верно.
Хочу поделиться одним личным опытом, когда мой сын был совсем маленьким. Это я Лизе говорю, всем нашим слушателям, вам, Анатолий Николаевич. Ему было еще 2 с лишним, вот около 3. И я водила его в русский музей, в Эрмитаж. Мои друзья говорили, ты с ума сошла. Что он может понять? Он маленький, да он вообще там устает. Я говорю, я же не собираюсь 3-летнему ребенку показывать всю экспозицию, выматывая из себя и его, и окружающих. Мы приходим в залы и идем, и ребенок воспринимает вот всю эту атмосферу, просто в целом впитывая гармонию архитектуры, красоту живописных полотен. И я помню, вот он на что-то обратил внимание, мы подошли, встали или сели на банкеточку, долго любуемся. Я на детском языке доступно рассказываю ребенку, что это, как. И вы знаете, когда он был взрослым уже, он мне очень часто говорил: «Мама, посмотри, какой красивый закат. Мама», а потом я обнаружила в его компьютере полную коллекцию живописи Шишкина Ивана Ивановича.
Ну, вот.
Вот вам и пример. Спасибо, Лиза, за вопрос.
Да, ну, Наталья Васильевна, я бы вот продолжил эту тему. Дело в том, что сейчас музейная педагогика очень мощно развивается,
да.
И сейчас в музеях практически во всех есть специальные направления деятельности, направленные на детей разного возраста. Я сам вот недавно возглавил музей Морского технического университета в знаменитой Корабелке,
да.
Музей истории кораблестроения и кораблестроительного образования. Казалось бы, достаточно узконаправленный корпоративный музей. Но вот к нам приходят, записываются на экскурсии младшие классы школ и находят для себя очень большой интерес. это кроме общего развития дает и очень серьезный профориентационный импульс.
Я, подхватывая вас, Анатолий Николаевич, уже как журналист и как ведущая программ «Радио России», подчеркну, уважаемые слушатели, действительно проявляйте сами активность, интересуйтесь. Вот Анатолий Николаевич начал беседу нашу сегодня с того, что мы в Петербурге, в Москве, что называется, в масле плаваем. У нас столько возможностей постигать культуру, приобщаться. Просто проявляйте интерес, активность. Ну и каким-то образом планируйте свое время, чтобы все-таки оставалось время и на общение с детьми, и на постижение вместе с ними вот этого прекрасного мира библиотек, музеев, театров, концертных залов. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте, Наталья Васильевна, Анатолий Николаевич.
Здравствуйте.
Меня звать Жанетта Григорьевна.
Слушаем, Жанетта Григорьевна.
Вы знаете, я кроме основной работы много вела общественной работы. Одна из них, я была председателем культурно-массовой работы в свое время. И вот мне, знаете, что волнует? Почему передача «Голос» дети, даже там 7-летние, 6-летние есть, поют только взрослые песни? Понимаете, что у нас сейчас нет, кому написать детские песни, как в советское время? Ведь все песни – это советское время идут. И еще мне волнует вот что. Чем больше там орут, вот, и когда взрослые поют, тем нажимают кнопки. Ведь если взрослые поют современные песни, и есть тех времен советских, их не выбирают. И последнее. Почему Гагарина, это тоже по культуре относится, сидит полуголая?
Ой, Жанетта Григорьевна, давайте не будем сводить сейчас наш разговор, мало времени в эфире осталось, к обсуждению проекта «Голос». Это телевизионный проект федеральный. Ну его, ну два слова, Анатолий Николаевич. Честно говоря, не хочется на это время тратить.
Я скажу так, на самом деле, вот я честно признаюсь, мне тоже бывает не по себе, когда там 13-летняя девочка поет о каких-то там переживаниях 30-летней дамы. Ну, это да, неестественно звучит, и я здесь солидарен.
Я тоже солидарен,
да,
с Жанной Григорьевной.
Но я тоже считаю, что, понимаете, шоу-бизнес развивается по своим коммерческим законам. К сожалению, это серьезное противоречие между общей тенденцией в сфере культуры и целями, которые стоят, и развитием рынка. Это одна из самых болезненных, один из самых болезненных вопросов вот в нашей практике.
А как вы, работники культуры Российской Федерации, на местах все-таки преодолеваете эти тенденции? Ведь, к сожалению, клонирование подобных проектов в регионах России налицо и еще ниже уровнем, еще, как говорится, ниже плинтуса, к сожалению,
ну,
бывает.
Совершенно справедливо. Это, ну, я уже не буду повторяться, но нам не избежать все равно мощнейшего воздействия и влияния средств массовой информации, шоу-бизнеса на весь культурный процесс. И здесь единственная тенденция, это, во-первых, действительно как можно больше включать каналы влияния на шоу-бизнес и развивать ту самую культурно-просветительную работу и работу в семье, которую ничем не заменить. Мы все равно не оградим от негативных каких-то влияний наше подрастающее поколение. Но нужно привить иммунитет.
Иммунитет и возможность выбора предоставить.
Совершенно верно.
И показать, по каким критериям можно этот выбор делать.
А он есть, этот выбор, реально есть. И мы это знаем из практики. Вот вы знаете, в прошлом году в связи вот с подъемом такого самосознания культурного в регионах, да, к нам, например, якуты, наше отделение якутское в Петербург, в связи со столетием образования Якутской республики, привезли свой Новый год, который они справляют летом. И включили в действие петербуржцев. Это такое массовое гуляние было с очень специфическими национальными традициями, обрядами и так далее. Но что показало? Вот меня, например, совершенно потрясло, как активно включились люди, совершенно далекие, казалось бы, от якутских традиций здесь, да, с удовольствием постигали, учились, Ну а уж там, когда ярмарка развернула там с якутскими украшениями, ну это тут просто ажиотаж был сумасшедший.
Ну да, как говорится, глаза в глаза, от сердца к сердцу, а наши слушатели предлагают вопросы вот какого рода. Марина Анатольевна пишет: «Уважаемый гость, хотелось бы хоть немного услышать о тех новых интересных проектах, которые внесены самим временем, эпохой переломной для нас всех в планы творческих союзов. Это ведь не только духовная поддержка самих наших героев специальной военной операции, но и моральная поддержка всего народа, который сейчас переживает эти непростые времена. Традиции у нас прекрасные». Серьезную проблему Марина Анатольевна
Совершенно
затронула.
Справедливый вопрос. Давайте я на конкретном примере. Ну вот, скажем, в этом году будет праздноваться 170 лет со дня рождения великого русского инженера Шухова. Мы все знаем его, большинство телезрителей, по Шуховской телевизионной башне.
В Москве, да?
Да, в Москве. Но на самом-то деле он стал основоположником целых направлений в экономике, в инженерном деле, в развитии
Такой
страны.
Такой Бетанкур 20 века, да?
Вы знаете, его при жизни называли русским Леонардо да Винчи.
Даже Леонардо да Винчи.
Все, за что он не брался, он делал гениально. И он создал практически нефтяную промышленность, добычу нефти. Все, причем от нулевого цикла до транспортировки, использования. Он построил более 500 мостов. Он изобрел вот этот знаменитый гиперболоид, гиперболоидные конструкции, которые стали основой всей архитектуры мировой и так далее, и так далее. У нас есть масса объектов, связанных с именем Шухова. И мы сейчас делаем фестиваль, вдохновленный гением, где будет и популяризация наследия инженера, и показано, как его идеи реализуются сегодня в наших практиках культурных. Кстати, те же якуты, например, сделали блестящую коллекцию алмазную украшений по мотивам Шухова.
Я понимаю, но как это отвечает на вопрос Марины Анатольевны о специальной военной операции?
Нет, понимаете, в чем дело? Патриотизм — это не тот, кто сильнее тельняшку на себе рванет, а тот, кто не забывает свои корни.
Согласна.
И когда мы говорим о том, что у нас, в нашей традиции отечественной, есть великие люди, а они творили же не на пустом месте, они питались тем наследием, которое формировалось здесь, на этой земле. Понимаете, здесь нужно очень четко понимать, что патриотизм формируется каждодневно, на местах, и любовь к своему родному пепелищу, может быть, даст больший импульс в развитии настоящих гражданских качеств у молодого человека, чем десятки и сотни воззваний и лекций.
Анатолий Николаевич, я знаю, что вы, как председатель Творческого союза работников культуры России, действительно делаете огромную работу в регионах, и я тоже имею обратную связь и понимаю, что там оживляется работа не во всех регионах, но действительно во многих уже и отделения союза стали активнее работать, и это значит, что, как вы правильно заметили, любовь к родному пепелищу и отеческим гробам в хорошем смысле, нашим традициям многовековым, все это будет в России сохраняться. Во всяком случае, и ваши слова подтверждением тому, и мои личные наблюдения. Я как журналист много путешествую по России, и много лет назад еще вам лично говорила, что на таких людях, как в глубинке России, библиотекари, музейщики, учителя, я уже и учителей беру, держится наша страна. Анатолий Николаевич, я вынуждена завершать беседу, и еще раз с удовольствием поздравляю вас с наступающим праздником. 25 марта Россия отмечает День работников культуры. Всем желаем сил, творчества, вдохновения на благо нашей страны. У нас в гостях был председатель Творческого союза работников культуры России, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Николаевич Константинов.
Время местного вещания.
солнце не вставало, где бы утро не гуляло. За рекою, за рекой, только за рекою будем мы одни с тобой, только мы с тобою. За рекою, за рекой, только за рекою будем мы одни с тобой, только мы с тобою. Если в небе звезд не станет, теплый ливень нас застанет. За рекою, за рекой, только за рекою, где как прежде мы с тобой, только мы с тобою. За рекою, за рекой, только за рекою, где как прежде мы с тобой, только мы с тобою. Синий иней снегом станет. За рекою, за рекой, только за рекою будем мы опять с тобой, только мы с тобою. За рекою, за рекой, только за рекою будем мы опять с тобой, только мы с тобою. За рекою, за рекой, только за рекою, где как прежде мы с тобой, только мы с тобою.
Невское утро.
Ну что ж, прогноз на сегодня, 23 марта, четверг. Днем облачно, в большинстве районов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывами до сильного, плюс 7-12 сегодня днем по области и до 9-11 тепла в северной столице. У водоемов местами прохладнее, до плюс 4, плюс 7. Давление будет понижаться. В эти минуты по-прежнему плюс 6, влажность 89%, давление 746 миллиметров ртутного столба, ну а ветер юго-западный до 4-7 метров в секунду. По данным Петербургского гидрометцентра, в нашем городе сейчас плюс 6. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Невского утра». Желаем вам всего доброго, будьте здоровы, хорошего вам настроения, успехов в делах. Ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Всего доброго!